Глава 4. Князь Андрей приехал в Петербург в августе 1809 года. Это было время апогея славы молодого Сперанского и энергии совершаемых им переворотов. В этом самом августе государь, ехав в коляске, был вывален, повредил себе ногу и оставался в Петергофе 3 недели, видаясь ежедневно и исключительно со Сперанским. В это время готовились не только 2 столь знаменитые и встревожившие общество указа об уничтожении придворных чинов и об экзаменах на чины коллежских асессоров и статских советников, но и целая государственная конституция, долженствовавшая изменить существующий судебный, административный и финансовый порядок управления Россией от Государственного совета до волостного правления. Теперь осуществлялись и воплощались те неясные либеральные мечтания, с которыми вступил на престол император Александр и которые он стремился осуществить с помощью своих помощников Черторижского, Новосильцева, Кочубея и Строганова, которых он сам, шутя, называл «комитетом общественного спасения». Теперь всех вместе заменил Сперанский по гражданской части и Аракчеева по военной. Князь Андрей вскоре после приезда своего, как камергер, явился ко двору и на выход. Государь, 2 раза встретив его, не удостоил его ни одним словом. Князю Андрею всегда еще прежде казалось, что он антипатичен государю, что государю неприятно его лицо и все существо его. В сухом отдаляющем взгляде, которым посмотрел на него государь, князь Андрей еще более чем прежде нашел подтверждение этому предположению. Придворные объяснили князю Андрею невнимание к нему государя тем, что его величество был недоволен тем, что Болконский не служил с 1805 года. «Я сам знаю, как мы невластны в своих симпатиях и антипатиях», — думал князь Андрей. «И потому нечего думать о том, чтобы представить лично мою записку о военном уставе государю, но дело будет говорить само за себя». Он передал о своей записке старому фельдмаршалу, другу отца. Фельдмаршал, назначив ему час, ласково принял его и обещался доложить государю. Через несколько дней было объявлено князю Андрею, что он имеет явиться к военному министру графу Аракчееву. В 9 часов утра в назначенный день князь Андрей явился в приемную к графу Аракчееву. Лично князь Андрей не знал Аракчеева и никогда не видал его, но все, что он знал о нем, мало внушало ему уважение к этому человеку. Он военный министр, доверенное лицо государя-императора. Никому не должно быть дело до его личных свойств. Ему поручено рассмотреть мою записку, следовательно, он один и может дать ход ей, — думал князь Андрей, дожидаясь в числе многих важных и неважных лиц в приемной графа Аракчеева. Князь Андрей во время своей, большую частью адъютантской службы, много видел приемных важных лиц, и различные характеры этих приемных были для него очень ясны. У графа Аракчеева был совершенно особенный характер приемный. На неважных лицах, ожидающих очереди аудиенции в приемной графа Аракчеева, написано было чувство пристыженности и покорности. На более чиновных лицах выражалось одно общее чувство неловкости, скрытое под личиной развязности и насмешки над собою, над своим положением и над ожидаемым лицом. Иные задумчиво ходили взад и вперед, иные, шепчась, смеялись, и князь Андрей слышал прозвище «Силы Андрейча» и слова «Дядя задаст», относившиеся к графу Аракчееву. Один генерал, важное лицо, видимо, оскорбленный тем, что должен был так долго ждать, сидел, перекладывая ноги и презрительно сам с собой улыбаясь. Но как только растворялась дверь, на всех лицах выражалось мгновенно только одно — страх. Князь Андрей попросил дежурного другой раз доложить о себе, но на него посмотрели с насмешкой и сказали, что его черед придет в свое время. После нескольких лиц, введенных и выведенных адъютантом из кабинета министра, в страшную дверь был впущен офицер, поразивший князя Андрея своим униженным и испуганным видом. Аудиенция офицера продолжалась долго. Вдруг послышались из-за двери раскаты неприятного голоса, и бледный офицер с трясущимися губами вышел оттуда и, схватив себя за голову, прошел через приемную. Вслед за тем князь Андрей был подведен к двери, и дежурный шепотом сказал: «Направо, к окну». Князь Андрей вошел в небогатый опрятный кабинет и у стола увидал 40-летнего человека с длинной талией, с длинную коротко обстриженную головой и толстыми морщинами, с нахмуренными бровями, над каре-зелеными тупыми глазами и висячим красным носом. Аракчеев поворотил к нему голову, не глядя на него.
— Вы чего просите?
— спросил Аракчеев. — Я ничего не прошу, ваше сиятельство, — тихо проговорил князь Андрей. Глаза Аракчеева обратились на него.
— Садитесь, — сказал Аракчеев. — Князь Балконский.
— Я ничего не прошу. А государь-император изволил переслать к вашему сиятельству поданную мною записку.
— Извольте видеть, мой любезнейший, записку я вашу читал, — перебил Аракчеев, только первые слова сказав ласково, опять не глядя ему в лицо и впадая все более и более в ворчливо-презрительный тон. — Но вы законы военные предлагаете. Законов много, исполнять некому, старых. Нынче все законы пишут. Писать легче, чем делать.
Я приехал по воле государя-императора узнать у вашего сиятельства, какой ход вы полагаете дать поданной записке, — сказал учтиво князь Андрей.
На записку вашу мной положена резолюция и переслана в комитет. Я не одобряю, — сказал Аракчеев, вставая и доставая с письменного стола бумагу. Вот.
Он подал князю Андрею. На бумаге, поперек ее карандашом, без заглавных букв, без орфографии, без знаков препинания, было написано: «Неосновательно составлено, понеже как подражание списано с французского военного устава и от воинского артикула без нужды отступающего».
«В какой же комитет передана записка?» — спросил князь Андрей.
«В комитет о воинском уставе, и мною представлено о зачислении вашего благородия в члены, только без жалования».
Князь Андрей улыбнулся. «Я не желаю».
— Без жалования членам, — повторил Аракчеев. — Имею честь. — Эй, зови, кто еще? — крикнул он, кланяясь князю Андрею.